Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. В течение этого часа приглашаем вас послушать очередную 70-ю передачу из радиоцикла «Богословие для мирян» простым языком о главном в церкви. Сегодня его автор и ведущий Сергей Анатольевич Чурсанов, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, предполагает поговорить о примерах троичности. Ну, а затем нас ждет новая встреча с протоиереем Дмитрием Ивановым, настоятелем храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директором православной школы. Батюшка поздравляет нас с Рождеством Христовым и святыми днями. Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители, которые смотрят наши беседы в видеозаписи. Мы продолжаем говорить о православном троичном богословии и продолжаем тему, связанную с выявлением и вот таким сосредоточением внимания, можно сказать, на несколько непривычных для нас, непривычных для учебников богословия, потому что часто в учебниках богословия мы не видим специально, чтобы обращалось внимание на такие необычные средства выразительные для пояснения откровения. Вот о таких необычных выразительных средствах мы еще несколько слов давайте скажем. И, в частности, обратим внимание на то, как, например, грамматической категории рода, которую мы уже упомянули, пользуется святитель Григорий Богослов. Он делает это чрезвычайно лаконично, концентрированно, и, пожалуй, можно сказать, что именно после него это выразительное средство получает в святоотеческом богословии наиболее широкое распространение. Например, святитель Григорий Богослов сопоставляет понимание ипостаси и лица в троическом богословии и в христологии. Но здесь нам тоже приходится несколько опережая наше рассмотрение, последовательное рассмотрение тем, все-таки затронуть и христологию, поскольку, конечно, христология в православном богословии нераздельно связана с троичным богословием и связана и на уровне терминологии тоже, на уровне основных богословских понятий. И, кстати, значимость, богословская значимость тех категорий, которые мы рассмотрели, говоря о троическом богословии, это ипостась, лицо, природа, сущность, энергия, еще и потому так выделяется, можно сказать, что именно эти богословские категории, выработанные в троическом богословии, используются и в христологии. Ну а далее, поскольку они являются основополагающими в двух главных, фундаментальных богословских разделах, троическом богословии и христологии, они становятся основополагающими и для всего православного богословия. Любая богословская тема, если она раскрывается достаточно фундаментально, предполагает обращение к этим основополагающим богословским категориям. Ну, например, антропология. тоже это одна из следующих наших тем. Ну, а сейчас давайте обратимся все-таки к святоотеческому примеру, к примеру из работ святителя Григория Богослова. Он пишет таким образом. Во Христе есть иное и иное в среднем роде, но нет во Христе иного и иного. Что здесь имеется в виду? Имеется в виду, что во Христе есть нечто, что наименовано в среднем роде, то есть две природы, иное и иное. Божественная природа и человеческая природа. Но нет в нем иного и иного. А здесь это же самое слово мы видим в мужском роде. То есть во Христе нет двух ипостасей. Ипостась во Христе одна. Это второе божественное лицо, вторая ипостась Пресвятой Троицы. Никак нельзя считать, что во Христе две ипостаси. Но об этом мы еще будем говорить подробнее, когда обратимся непосредственно к христологии. И далее святитель Григорий обращается к троичному богословию сразу же и характеризуя православное троическое понимание Отца, Сына и Святого Духа, пользуется тем же самым выразительным средством. В Пресвятой Троице есть иной, иной и иной в мужском роде, то есть три ипостаси. Но нет в Пресвятой Троице иного, иного и иного. Ну, вот здесь, к сожалению, точно перевести из греческого языка тоже не получается, потому что в русском языке родительный падеж и мужского рода, и среднего рода слово «иной» совпадает. Но в греческом языке, когда святитель Григорий пишет «нет в Пресвятой Троице иного, иного и иного», мы видим, что эта форма соответствующая относится именно к среднему роду. То есть нет в Пресвятой Троице трех природ. Три ипостаси есть. Иной, иной и иной. Но нельзя сказать, что есть иное, иное и иное. То есть три природы. Другими словами, во Христе одна ипостась и две природы, а в Пресвятой Троице три ипостаси и одна природа. Далее давайте обратимся к следующему важному такому тоже не строгому пояснению, не строго метафизическому, логическому, рационализированному. Обратимся к образам. Образом, с помощью которых святые отцы иллюстрируют богословское понимание Пресвятой Троицы. Действительно, если мы обратимся к святоотеческим произведениям, мы найдем довольно много таких иллюстраций. Но что здесь сразу же нужно отметить? Бог превосходит, как мы уже не раз говорили, превосходит все сотворенное. Поэтому нигде в сотворенном мире мы не сможем найти такого образа, который безоговорочно соответствовал бы пониманию Бога. Пониманию Бога или откровению Бога о самом себе. Поэтому, когда мы обращаемся к тем или иным образам, с помощью которых иллюстрируется, поясняется откровение Бога о себе, всегда важно помнить, что такие образные иллюстрации распространяются только лишь на некоторые стороны откровения. А абсолютизировать эти образные иллюстрации недопустимо. Начинать распространять их на то, на что они уже не распространимы, тоже недопустимо. Потому что в таких ситуациях мы можем прийти и, в общем-то, быстро приходим, если не осознавать вот эту ограниченность любых образных иллюстраций, взятых из сотворенного мира. Вот быстро приходим к заблуждениям. Поэтому, когда мы сейчас рассмотрим некоторые из таких, ну, пожалуй, наиболее широко известных образных святоотеческих иллюстраций, мы всегда будем стараться пояснить, осознать, на что именно в понимании Бога эти иллюстрации распространяются, а в каком смысле они уже оказываются неприемлемыми. Ну и давайте начнем, может быть, с более простого примера, с примера радуги. Святитель Василий Великий, хотя многие современные патрологи, пожалуй, даже большинство современных патрологов считают, что это произведение написано его братом, святителем Григорием Ниским. Это известное письмо 38-е. Ну, для нас в данной ситуации вопрос авторства не имеет принципиального значения. Но все-таки для большей точности, может быть, такую оговорку важно сделать. Пишет о Пресвятой Троице и использует пример радуги. И главная мысль, которую он здесь выражает, заключается в том, что между Отцом, Сыном и Святым Духом невозможно провести границы, то есть невозможно их отграничить один от другого. Это важно, поскольку именно вот такое абсолютное единство, не предполагающее никакой отделенности, довольно сложно бывает часто осознать человеку. По той причине, что в окружающем его мире человек, когда видит какие-то предметы, какие-то явления, каких-то существ и осознает их как различающихся, он все время видит, что они друг от друга отделены. Они, например, находятся в разных местах пространства, он их видит, например, в разное время, ну и так далее, и так далее. Самыми разными признаками они оказываются друг от друга разделены. У них, может быть, разные индивидуальные особенности у этих предметов или у этих существ. Поэтому в сознании человека очень часто любое различие связывается с разделенностью. И необходимы особые богословские усилия для того, чтобы помочь читателю осознать, что для Пресвятой Троицы такая связь различия и разделенности совершенно неприемлема. В Пресвятой Троице Отец, Сын и Святой Дух Отец, Сын и Святой Дух различаются. Это разные лица. Более того, святые отцы подчеркивают, что нет ничего сыновнего в Отце. И нет ничего отеческого в Сыне. В смысле ипостаси, конечно, а не природы. Природа едина. А вот ипостаси абсолютно различны. Но при этом они никак, ни в коем случае, друг от друга не отделены. И чтобы пояснить этот непростой для осознания вывод, тезис богословский, автор 38-го письма использует пример радуги, то есть находит и в сотворенном мире все-таки некоторый пример, где можно видеть различия без разделенности. В радуге различные цвета различные. Мы, когда смотрим на радугу, мы различаем, где здесь цвет красный, оранжевый, желтый, мы их различаем, эти цвета. Но в то же время провести между ними четкую границу никак невозможно. Никак невозможно сказать, что вот здесь в радуге заканчивается, например, красный цвет и начинается оранжевый. То есть цвета в радуге различаются, но не разделяются. Невозможно их отделить один от другого. Вот именно для того, чтобы пояснить, как можно себе представить более наглядно вот такое различие без разделенности, и использует автор 38-го письма образ радуги. Но, разумеется, распространять его на другие стороны троического богословия совершенно было бы неправильно. Очевидно, например, что невозможно, скажем, распространить образ радуги с точки зрения числа на Пресвятую Троицу, поскольку цветов в радуге 7, а Пресвятой Троице 3 ипостаси. Поэтому совершенно нелепо было бы распространять этот образ на Пресвятую Троицу еще и в смысле числа. Но и целый ряд других, если мы вдумаемся, целый ряд других несовершенств этого образа мы можем обнаружить. Например, этот образ не позволяет говорить о монархии. Мы рассматривали раздел троического богословия, монархию Отца. И согласно этому этой важной стороне троического богословия, именно Отец является единой причиной Сына и Святого Духа. Радуга, образ радуги не позволяет иллюстрировать, пояснить эту сторону троического богословия. И, конечно, и в этом смысле тоже никак не может быть распространен на Пресвятую Троицу. Он распространяется автором 38-го письма в одном вот этом вот смысле сочетания, как мы уже сказали, различия и неразделенности при этом, в смысле иллюстрации неразделенности различных. Ну и еще несколько таких широко известных образов давайте назовем. Например, образ солнца, тепла, которое распространяется от солнца, и света, который распространяется от солнца. В этом образе солнцу соответствует отец, свету соответствует сын, а теплу соответствует Святой Дух. Данный образ, кстати, позволяет уже проиллюстрировать, пояснить монархию отца, поскольку причиной и света, и тепла является отец, то есть солнце. Вот эту сторону троического богословия этот образ позволяет прояснить. Но, кроме того, он позволяет прояснить то, что исходя, или точнее, являясь следствием солнца как причины, свет и тепло, тем не менее, различаются. То есть причина одна, а следствие различное. По аналогии с тем, как при Святой Троице причина Отец один, а следствие Сын и Святой Дух различны. В этом смысле этот образ тоже, можно сказать, позволяет или приложим к троическому богословию, к пониманию Пресвятой Троицы. Причем, на что здесь еще можно обратить внимание, в этом смысле и даже в тех смыслах, которые мы назвали, этот образ приложим к самому внутритроичному бытию. Но, с другой стороны, если мы говорим о образе действия божественных лиц в сотворенном мире, а в сотворенном мире каждое действие божественное начинается отцом и распространяется через Сына в Святом Духе, вот эту сторону троического богословия этот образ уже, пожалуй, не позволяет проиллюстрировать. Поскольку мы не можем сказать, что от солнца исходит свет, а от света тепло. Все-таки такое понимание трудно связать, а может быть даже и невозможно связать с этим образом. И в этом тоже заключается ограниченность этого образа. Кроме того, некоторая ограниченность этого образа заключается в том, что он предполагает некоторый, если говорить богословским языком, субординатизм. Субординатизм. Мы с вами говорили о том, что одно из типичных искажений понимание Бога как Пресвятой Троицы заключается в соподчинении божественных лиц, то есть в субординатизме. Заключается в том, что в сознании человека Отец, Сын и Святой Дух начинают выступать как божественные ипостаси, соподчиненные. То есть среди божественных ипостасей человек начинает представлять себе, что есть подчиненные, то есть низшие, по своему божественному достоинству, и высшее. Но этот путь, это вообще направление искажения триадологии, характерно для арианства, ну, в том или ином виде может постоянно возникать в сознании человека, поскольку человеку, конечно, трудно представить, да и невозможно в полноте представить, то, как Бог открывает себя, в том смысле, что Бог открывает себя как три ипостаси, но каждая из этих ипостасей при этом, как утверждается в богословии, обладает всей полнотой божественности. И если мы обратимся к образу солнца и света и тепла, исходящих из Солнца, то здесь тоже можно обнаружить некоторую субординацию. Все-таки и свет, и тепло оказываются подчиненными Солнцу в этом образе. Мы не можем в таком онтологическом смысле глубинном из этого образа вывести, что свет обладает той же полнотой божественной природы, что и само Солнце. Все-таки получается, что полнота божественной природы сосредоточена в Солнце. А свет и тепло – это некоторые происходящие из этой полноты уже частичные, вторичные проявления. И в результате получается, что свет и тепло уступают по своему, можно сказать, онтологическому статусу самому Солнцу, чего никак нельзя сказать о Сыне и Святом Духе. Они по своему онтологическому статусу, по своей полноте никак не уступают Отцу. Далее, еще некоторые примеры. Но давайте обратимся к такому примеру. Примеру растения. Согласно этому примеру, в растении выделяется корень, стебель и цветок. И, соответственно, проводится такая аналогия. Корень аналогичен отцу, стебель аналогичен сыну, цветок аналогичен Святому Духу. Что можно сказать о такой аналогии? Прежде всего, она иллюстрирует тринитарное понимание действия божественных лиц в сотворенном мире. Действительно, как мы и говорили, каждое действие начинается Отцом и совершается через Сына в Святом Духе. То есть в этом смысле и проводится аналогия с растением. Растение начинается из корня, далее через стебель на нем появляется цветок, который аналогичен Святому Духу. Но этот образ тоже не полон. В частности, его никак нельзя распространить на внутритроичное бытие. Потому что во внутритроичном бытии, как мы тоже подчеркивали, другой порядок божественных ипостасей мы обнаруживаем. То есть и Сын, и Святой Дух, Сын рождается, Святой Дух исходит, но от единой причины. О внутритроичном бытии мы не можем уже сказать, что Святой Дух исходит от Отца через Сына. Ну и, кстати, здесь мы можем вспомнить в связи с этим образом еще и одно из непринимаемых в православии представлений о Пресвятой Троице, которое именуется филиокве. Вот именно в филиокве как раз говорится о том, что причиной Сына является Отец, а причиной Святого Духа – Отец и Сын. И скорее как раз вот этот образ ведет к филиокве, если не понимать его ограниченности, не осознавать его ограниченности. Потому что здесь тоже получается так, что причиной стебля является корень, а причиной Святого Духа являются вместе и корень, и стебель.
То есть всякое сравнение хромает, но все-таки помогает приблизиться к пониманию сути.
Да, 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 конечно. Но обязательно, что здесь, я думаю, важно осознавать, обязательно понимать вот ограниченность каждого из сравнений. И действительно ведь вот такие, например, образы святоотеческие, богословы западные, католические, часто пытаются использовать для подтверждение филиокве. Вот, например, я помню такое издание католического издательства, издание Священного Писания. Издательство это именуется «Жизнь с Богом». Довольно много оно, особенно раньше, издавало книг на русском языке. И вот в комментариях к Священному Писанию, к Библии, там прямо из этого образа а это комментарии были к прощальной беседе Господа Иисуса Христа, к словам, где Христос говорит о том, что Он пошлет другого утешителя, то есть Святого Духа, который от Отца исходит. И в комментариях этот образ привлекался для того, чтобы обосновать именно филиоквы. Ну вот, соответственно, чтобы понимать, в чем здесь все-таки заключается, можно сказать, несостоятельность таких попыток, важно обязательно помнить, что любой образ, он только до некоторой степени, только с некоторых сторон позволяет пояснить понимание Бога как Пресвятой Троицы. Поскольку, как мы уже сказали, принципиально Бог превосходит все сотворенное, и никаких явлений, никаких примеров из сотворенного мира невозможно найти, чтобы они как-то достаточно полно, уж не говоря о том, чтобы исчерпывающе иллюстрировали, поясняли, что из себя представляет, кем является сама Пресвятая Троица.
Но это ведь тоже вполне понятно, потому что это уникальное, невозможное повторение, невозможно.
Да. Причем это повторение, оно даже не то, чтобы, как-то неповторимо в таком предположенном смысле, когда в тварном мире тоже, может быть, чего-то нет, но вот что-то такое необычное мы обнаруживаем или создаем, например, когда обращаемся к каким-то изобретениям, к каким-то научным достижениям, которые так или иначе выражаются в тех или иных изделиях. И вот здесь действительно мы вроде бы даже создаем что-то, чего не было, и что таким образом по отношению к тому, что было, можно назвать в каком-то смысле, в ограниченном, конечно, с богословской точки зрения, но все-таки можно назвать уникальным. Вот даже в этом смысле никак такая уникальность не может претендовать на то, чтобы исчерпать Бога, чтобы быть столь же уникальной, как и Бог. Потому что уникальность Бога, она предполагает еще и превосхождение всего сотворенного. То есть мы можем другими словами сказать, что не только в сотворенном мире нет ничего, что было бы полностью аналогично Богу, как Пресвятой Троице, но и в принципе ничего в сотворенном мире появиться не может. Не может. Какие бы новые изобретения ни создавались, какие бы новые механизмы не конструировались. В любом случае, мы заведомо можем сказать, что поскольку все это осуществляется в сотворенном мире, ничего из вот такого вновь создаваемого и по отношению к предшествующему опыту даже уникального не может претендовать на то, чтобы быть столь же уникальным в смысле превосхождения всего сотворенного, как Бог. Так, далее давайте еще назовем некоторые примеры. Встречается так и достаточно часто пример, связанный с тем, что называется часто родниками или ключами, то есть некими источниками воды. В соответствии с этим примером выделяется некий подземный источник воды. Далее, некий родник, через который этот подземный источник выходит на поверхность, то есть становится видимым, и ручей, который образуется той водой, которая вытекает из родника. И в этом образе проводится аналогия с отцом, который действует через сына. Значит, отцу аналогичен подземный источник, сыну аналогичен родник, и далее проводится аналогия между ручьем, проистекающим из родника, и Святым Духом. В значительной степени, с точки зрения возможностей, этот образ похож на тот, который мы рассмотрели до этого, то есть на образ корня, стебля и цветка. Тоже этот образ позволяет иллюстрировать образ действия божественных лиц в сотворенном мире, где Отец действует через Сына в Святом Духе, но он не дает возможности иллюстрировать внутритроичное бытие. Скорее, если этот образ проецировать и претендовать на то, чтобы он иллюстрировал и внутритроечное бытие, он создает риск прийти к филиокве, аналогично образу корня, стебля и цветка. Ну вот, пожалуй, что еще позволяет более четко проиллюстрировать этот образ, в отличие от образа корня, стебля и цветка, это единство, единство божественной природы. То есть и водоем такой подземный, исходный, и та вода, которая проходит через родник, и та вода, которая образует ручей, это все одна и та же вода. Таким образом, можно сказать, что данная аналогия позволяет еще и иллюстрировать единство божественного действия. Поскольку мы в троическом богословии утверждаем, что действие Отца, Сына и Святого Духа – это действие одно и то же, но оно осуществляется различным образом. Божественные ипостаси различаются самим образом совершения этого действия. От Отца через Сына в Святом Духе. Но при этом само действие никак не меняется, оно остается одним и тем же. Образ растения, пожалуй, все-таки не позволяет столь же четко вот это единство природы проиллюстрировать, как образ родника, подземного источника, родника и ручья. Ну что ж, давайте на этом тоже приостановимся и продолжим несколько позднее.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». С вами сегодня снова протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область, директор православной общеобразовательной школы во имя святого князя Александра Невского и также настоятель небольшого одноименного прихода в нашем городе Кинешма. Сегодня я держаю на нашу с вами встречу ради того, что в день Рождества Христова, то есть 7 января, по новому стилю, я созвонился с Антониной Александровной Рендаренко. Мы взаимно поздравили друг друга. Антонина же Александровна высказала такую мысль, что есть необходимость авторам радио «Радонеж» поздравить радиослушателей. И, может быть, я дерзну по этому поводу сделать небольшое поздравление с праздником Святого Рождества Христова. Конечно, из авторов радио «Радонеж», скажу вам искренне, я считаю себя самым последним и недостойным, потому что пословица такая, со свиным рылом в калашный ряд. Из нашей-то, можно сказать, глубинки, провинции, без серьезного такого богословского образования и только гонимой нуждой нашей православной школы, которая тогда была в очень непростом положении, да и сейчас существует за счет благотворительного сбора, только ради этого, как некий нищий бродяга в свое время оказался я в Москве и попал на радио «Радонеж», которая проявила сострадание и реальную действенную помощь оказала нашей православной школе. Много лет мы с вами уже встречаемся в эфире, и я всегда приношу благодарность благочестивой аудитории радио «Радонеж» и, конечно, всем сотрудникам этой радиостанции и руководству приношу благодарность за сочувственное такое неравнодушное отношение к проблемам нашей православной школы во имя святого князя Александра Невского. Но, считая себя таким недостойнейшим и последним из авторов радио, все же, поскольку много лет сотрудничаю с ним и встречаюсь с вами, дорогие радиослушатели, хочу и сегодня сказать несколько слов и прочитать несколько стихов. Больше того, вы знаете, будет одно стихотворение новое. Вот это для меня последнее время достижение, когда получается что-то новое написать, потому что вот последний год как-то тяжело идут стихи, И вы меня благодарите иногда за них. Знаете, очень иногда приятно получить смс-ку, что батюшка благодарим, мол, за стихи. Но это не ради тщеславия приятно и суетной радости, а временной славе. А понимаешь, все время проводишь не зря. Вот эти труды, которые я провожу ради того, чтобы подготовить очередное выступление, написать несколько поэтических строк, значит, это не зря, значит, это кому-то греет душу, значит, это кого-то утешает, и есть смысл дальше этим заниматься. Вот когда получаешь такие смс-очки с благодарностями, то, конечно, хочется и дальше трудиться, но страдаешь, когда не получается. И я всегда прошу, ну вы помолитесь обо мне, потому что если Господь мне не даст, я не скажу тех самых слов, они не сложатся в поэтически осмысленный фрагмент, такой, который можно предложить радиослушателям. А что это такое печка, свечка, кровь, любовь, морковь? Ну, понимаете, это, конечно же, не настолько мы глупы, чтобы сочинять на таком уровне. Поэтому и мучаешься, страдаешь, чтобы вот эти вот выступления состоялись. Сегодня, в эти рождественские дни, когда мне предоставилась такая возможность поздравить всех вас, дорогие мои, с праздником Светлого Рождества Христова, со святочными днями, я и вспомнил свои старые стихи, которые написал здесь радио «Радонеж», но сначала предложу новое стихотворение. Оно называется «Сундук со стихами». Вот, потом два старых, и в конце еще одно старое, которое к теме не относится, но я поясню, наверное, почему я решил его вспомнить. Желаю всем радости, о родившемся в мир Богомладенце Господи нашему Иисусе Христе, и радио «Радонеж» желаю дальше и дальше совершать свое высокое благовестническое служение, которому это радио призвано. Но чтобы нам наполнять наше выступление смыслом, приходится трудиться, и вот эти труды и ваши отзывы, они натолкнули меня на такие строки «Сундук со стихами». Когда радиослушатель весь в ожидании чуда, и автор безыскусен, и вдохновения нет, то голову сломаешь, идеи взять откуда, что скажешь ты народу, бездарнейший поэт, нас, стариков, подводит ослабленная память, как старые фотопленки, размытый негатив. Что делать? Остается залезть в сундук с клопами, где в папках многолетний мой авторский архив. Калиточку открою, перелистну страницы, там шумные базары и школьные дела, на ярмарках толкучка мелькают чьи-то лица. Ах, как же содержательно ты, жизнь моя, прошла! О прожитые годы! Вы в стихотворном виде наполнили архивы, уложены в сундук. Я призову вас снова, и передача выйдет и соберет нас радио, как старый добрый друг. Вот такое стихотворение. О прожитые годы вы в стихотворном виде наполнили архивы, уложены в сундук. Я призову вас снова, и передача выйдет и соберет нас радио, как старый добрый друг. Ну, действительно, вот уже сложно представить себе жизнь без радио «Радонеж», которая собирает своих друзей, всех своих радиослушателей. Но иногда эти друзья, знаете, и спорят, дискутируют, обсуждают то, что слышат. Вот это вот очень хорошо, что наше радио не оставляет никого равнодушным. Вот так вот. Я почему его и тоже слушаю далеко не всегда, потому что вот волнует оно иногда прямо меня. Вот, но как старый добрый друг наполняет радио «Радонеж» нас особыми смыслами. Конечно, вот это многолетнее сотрудничество, оно оставило свои следы. Сейчас просто, ну, мне стыдно, конечно, что я давно-давно не бывал очно на радио Радонеж вообще в Москве. Но я, с другой стороны, счастлив, что благодаря благотворительной поддержке есть такая возможность просто оставаться на месте моего служения в Кинешме, потому что если бы я и захотел, сейчас очень непростая семейная обстановка у нас, ну, сын инвалид детства, то есть он, в общем-то, достаточно непростой такой больной человек, с вентрикулопаритониальным шунтом, перенесший 6 операций только вот по этому поводу на голове, ну, то есть он нуждается в присмотре, постоянном таком наблюдении, чтобы он что-нибудь не сделал такое. Вот. А еще у нас бабушка старенькая, которая тоже нуждается в постоянном уходе. Поэтому, ну, в общем, у нас дома сейчас мы и захотели бы. Мы уходим только по очереди с матушкой. Иногда нам помогает няня, но это редкий человек, который может, в общем-то, с нашим Колей управиться более-менее, потому что он как аутичный юноша с особыми такими расстройствами личности, он, в общем-то, мало кого может принять. Ну да ладно, это я просто извиняюсь, потому что чувствую, что давно не бывал и должен, наверное, вам, как бы, ну, это не могу исполнить свой долг достаточным образом, поэтому все здесь записываю, в Кинешме отсылаю. И почему я еще об этом всем повоздыхал, потому что ведь было время, и следующее стихотворение «Радио Радонеж». Оно и начинается словами «Я приеду, приеду», в этот раз уже точно не мимо я. То есть я как бы вот здесь обещаю, что я обязательно к вам приеду, но вы ждите, я заеду к вам, мы встретимся. Ну вот сейчас нет такой возможности, понимаете, и поэтому мне и немножко даже, как бы сказать, неудобно, но стихотворение-то хорошее, а как знать, может быть и приеду когда-нибудь, но сейчас приношу свои извинения еще раз, что давно не бывал, и читаю стихотворение, посвященное радио Радонеж. Оно старое, ох, лет 10, что ли, назад, давно написанное стихотворение. «Я приеду, приеду, в этот раз уже точно не мимо я. Через дебри Москвы зимним вечером к вам доберусь. Вы же радио Радонеж. Радио наше любимое, что вещает оттуда, где жива православная Русь. В нашей жизни порой удивительно так получается, среди мглы испытаний в жестокое время невзгод. Православный эфир ваш, как колокол, вдруг раскачается, призывая к молитве единый церковный народ, болен мир суетой, беззаконием и отступлением, но светло и уверенно голос ваш добрый летит, возвещая народам великую весть о спасении, проповедуя правду о том, что Христос победит. Я приеду, приеду, в этот раз уже точно не мимо я, зимним вечером мне доведется сказать пару слов. Здравствуй, радио Радонеж, радио наше любимое. Да звучит твой эфир навсегда, до скончания веков. Вот такое стихотворение. Здравствуй, радио Радонеж, радио наше любимое, да звучит твой эфир навсегда, до скончания веков. А теплые воспоминания у меня о тех выступлениях, когда я лично бывал в студии радио Радонеж. Ну, для жителя провинции это, конечно, особый труд ехать в Москву, но я всегда утешался, когда бывал там, бывал у вас. И всему коллективу радио Радонеж желаю я, конечно, помощи Божьей, благословения и теплого отзыва и радиослушателей, и взаимопонимания, и поддержки, чтобы те благотворительные средства, которые вы нуждаетесь, чтобы всегда находились, и жизнь, чтобы ваша, так же, как и всегда, проходила с глубоким духовным смыслом, пред лицом Божьим и пред глазами, ну, перед слухом всей аудитории радио Радонеж. Ведь был юбилей 30 лет уже радио, ну, это было даже наверное, не год назад, я точно сейчас не помню, то есть после всяких жизненных потрясений память иногда меня подводит, но помню, что 30 лет радио «Радонеж» было, и я тогда написал вот такое стихотворение, которое тоже сегодня пусть прозвучит. Антонина Александровна мне напомнила, что оно было, поэтому я решил прочитать его сегодня вам. 30 лет. 30 лет пролетело, промчалось. Прошло не случайно, это прожито, это оставило след. В благодатных трудах раскрывается Божья тайна и струится сквозь Радонеж Божий таинственный свет. За 30 лет уже сколько всего изменилось. Кто-то в вечность ушел, кто-то снова выходит в эфир. Неизменно одна только Божья великая милость и Господь Вседержитель к покаянию взывающий мир. И когда искушения хлещут безжалостным градом, и когда испытания приходят на нас как поток, радио «Радонеж» бедному сердцу отрада, утешение свыше и чистого неба глоток. 30 лет пролетело. Промчалось, прошло не напрасно, это прожито, это оставило след. Дай нам, Боже, чтобы дальше все было прекрасно, как святая Голгофа, как Пасхи таинственный свет. Вот такое стихотворение. Прошу прощения за примитивную рифму «напрасно прекрасно». Я бы сейчас переделал как-то, может быть, по-другому, но вот... Так тогда оно прозвучало, пусть прозвучит и сейчас. Вот, поздравляя сегодня аудиторию радио «Радонеж» с Рождеством Христовым, со святочными днями, я, конечно, хочу вспомнить один старый свой стих. Он не относится прямо здесь как бы и ни к чему. Вот, пусть это будет такое воспоминание и небольшой подарок, потому что мне кажется, стих неплохой. Для меня это... уже такой как бы поэтический мемуар. Дело в том, что, ну, много уже стало и забываться. Все же годы прошли. А с другой стороны, я постоянно что-то пишу в жизни, постоянно что-то меняется. И вот был у меня такой период, когда мне казалось, что стихи лучше петь. Понимаете, а если петь стихи, надо подучиться музыке, потому что исходные данные у меня были очень плохие, но нашлись музыкальные педагоги, и у нас в храме на клиросе бывают педагоги из музыкальной школы. И тогда я брал уроки сольфеджио, уроки гитары. И вот сейчас, ну, пройдя этот курс и попробовав свои силы, я понял, что нет, все же я человек скорее литературный, словесный, ой, это громко сказано, я лучше так скажу, упражняющийся в стихосложении, чем, тот, кто имеет призвание к музыке. Поэтому я, конечно, благодарен Богу и думаю, что не зря я эти уроки брал, и как-то у меня сложилось определенное представление об этой области искусства, потому что был бы я совсем профаном необразованным. Да и вообще-то, честно говоря, мало что мы знаем. Но сейчас вот как-то, знаете, с удовольствием читаю Еврипида, например, или слушаю Софокла. Вот. А к музыке как-то эта тяга у меня была временной, вот отбила ее. Но перебирая сегодняшний свой архив, вот тот самый сундук с клопами, про который было первое стихотворение, нашел много таких стихов, которые я даже забыл, понимаете, забыл, что они есть, а ведь они звучали, они были частью моей жизни. И вот эти все прежние годы нашего сотрудничества всплывают в памяти, и хочется снова этим поделиться, потому что это тоже частица жизни, которая у меня была связана с аудиторией радио, для которой это было написано. Итак, стихотворение «Этюд». «Этюд». Итак... Прошу, взгляните вот сюда. И тут вам этот выучить придется, а он не каждому ученику дается, и никому не сдастся без труда. Вот автор вам известный, Джулиани. своей эпохи гитарист большой. И тут написан просто, но с душой. Как свет проникнет вдруг под сумрак арок, в мир равнодушных и чужих людей, или зимой бутоны орхидей, преподнесенные как искренний подарок. Так вот этюд. Чему он учит нас? Моторика типична для размера 4 четверти, но правильно прочесть, здесь четверть и 16-е здесь, и бас звучит до середины такта, потом меняется. Все с виду просто как-то, но здесь чуть тише и крещендо здесь, а в этом месте все должны затихнуть, и на глаза накатится слеза, но, разумеется, при правильных акцентах. Маэстро здесь понятно рассказал нам о своих долгах, расписках и процентах. Вот здесь опять пойдет диминуэндо, и тема возвращается в минор. Осталось выучить весь этот странный вздор. О, музыка! Вот смысл твоей науки! Красивые, бессмысленные звуки, которые так трудно понимать, как свет, проникший вдруг под сумрак арок в мир равнодушных и чужих людей. Или зимой. Бутоны орхидей, преподнесенные как искренний подарок. Вот такое стихотворение, которое мне искренним подарком хотелось преподнести сегодня аудитории радио «Радонеж». Красивые, бессмысленные звуки, которые так трудно понимать, как свет, проникший вдруг под сумрак арок, мир равнодушных и чужих людей, или зимой бутоны орхидеи, преподнесенные как искренний подарок. Да, было время, что даже моего окаменевшего сердца коснулась музыка, но в общем-то оно осталось для музыки несколько слишком каменистым, чтобы она там постоянно жила, но свои следы оставила в нем даже я. Хочу в завершении передачи еще раз всех поздравить с Рождеством Христовым, святочными днями, пожелать всем утешения от Господа и радости духовной, ни в коем случае не падать духом. А помощь нашей школе можно оказать, найдя наш сайт, забив в поисковик слова «Православная школа Кинешма», «Православная школа Кинешма», найти наш сайт, раздел «Реквизиты», там полные банковские реквизиты есть, или проще перечислить деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59. Благодарю за внимание, дорогие радиослушатели. А с вами был протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, вновь готов пригласить вас в Дом кино уже в 29-й раз, крупнейший в мире международный фестиваль религиозного кино «Радонеж». Вновь переехали в Москву почти 300 кинодокументалистов со всей нашей страны и из-за рубежа. Вновь вашему вниманию будет предложена летопись духовной жизни нашей страны. Мы вспомним и поговорим с преснопамятным старцем Наумом, святым адмиралом Ушаковым, соприкоснемся с тайной религиозной жизнью Ивана Бунина. Посмотрим редчайшие, изысканные по мастерству мультфильмы о наших святых отцах. Все это мы вместим в 3 дня просмотров в Доме кино. Это, нужно сказать, последнее мероприятие блистательной истории Дома кино, которое после фестиваля снесут. Это будет последний шанс вспомнить 60-летнюю историю этих исторических залов. Приходите с 23 по 26 января с утра в Дом кино, что у метро «Белорусская». Билеты можно получить прямо в Доме кино или в газете «Радонеж», которую можно приобрести в храмах Москвы. Там же опубликована и программа фестиваля. Ждем вас на нашем уникальном кинофоруме с 23 по 26 января. Следите за сообщениями по радио «Радонеж». Это уникальный шанс собраться все вместе нашему замечательному эфирному братству «Радонеж».
Дорогие слушатели, приглашаем вас на концерт Романа Демидова «Татьянин день». Он состоится в субботу, 25 января в 16 часов в музее Николая Васильевича Гоголя по адресу Москва, Никитский бульвар, дом 7А, проезд до станции метро Арбатская. Заказ билетов по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем. 8-915-250-93.